Глава вторая. Как я клял беднягу Берша, держась за осклизлый камень, чтобы не засквозить вниз, он бы у меня в гробу пропеллером вертелся. То есть не камень, а Берш. Вот только нет у него гроба, и тела тоже нет, а то бы... Не мог, понимаешь, обучиться прилично вести наружку в полевых условиях. Не готовили его к этому, видите ли. А сам что же? Если не учат, так и учиться не надо, да? Палками надо лень вышибать, палками, батагами, шпицрутанами, прутниками, большими и малыми. Разумное их количество пойдет только на пользу. Пескова нигде не было видно. Вообще ничего не было видно в трех шагах. Ливень ломил стеной. Я проследил Пескова до середины спуска с утеса, заметил при вспышке молнии, что первый русский на Луне стал забирать куда-то вправо, где нормальный человек ходить не станет, и потерял его из виду, потому что как раз в эту минуту на утес обрушился ливень сразу, без предупреждения, без пробных редких капель, даже без порыва ветра. Меня едва не сбило с ног. Занятый собой, я упустил объект. Что он там забыл справа? Был там уступ, узкая полочка, в принципе, достаточная для того, чтобы удержаться на ней и даже идти мелкими шажками. Вот только куда? Идти за ним? Ну и что я скажу ему, если мы столкнемся на узкой полочке нос к носу? Что вышел до ветру? Вряд ли он станет меня слушать, спихнет вниз. И пишите письма, рай до востребования. Правда, я моложе, цепче и, наверное, сильнее Пескова. Но я-то не могу напасть первым. Наши не так поймут. Я ждал и пытался представить себе, что творится сейчас на вершине. Крышу шалаша, скорее всего, проломило. Мои проснувшиеся товарищи, похожие на жертв кораблекрушения, лихорадочно спасают имущество, и уже обнаружено отсутствие двух человек. Грохотало, как при свирепой артподготовке на участке прорыва. Молнии били по две и по три сразу. У дальней излучины реки что-то вспыхнуло и сразу погасло, наверное, дерево. Разлапистые огненные ветви вспарывали небо, и в промежутках между орудийными раскатами там трещало, так будто рвалась парусина. Синоп, Гангут, Трафальгар, чтоб его. Потом орудийные залпы слились в непрерывный грохот, и треска не стало слышно. Просто-напросто конец света, неизбежный, неумолимый и оттого совсем не страшный. Разве можно бояться неизбежного, когда оно уже пришло? Устав ждать, я ступил на полочку. Будь что будет. По скале мчался сплошной поток воды, плоский, словно раскатанный на блюминге, стеклянно-блестящий во вспышках молний. Авось не смоет. Меня смыло бы, если бы я вовремя не нащупал выступ и не прилепился к нему, как мидия. Отдышавшись, если непрерывное глотание воды можно было назвать дыханием, я потихоньку двинулся дальше. Сразу за выступом зияла узкая расщелина, только-только поместиться одному человеку. Там уже вовсю плескалась вода и переливалась через край. Пескова в ней не было. Утоп, что ли? За расщелину хода не было, полочка кончилась. Улетел? Он не очень похож на летательный аппарат. Упал вниз? Возможно. Я пошарил рукой и нащупал мокрый ремень, судя по всему, связанный из полосок сыромятной кожи. Подергал. Один конец ремня был прочно закреплен за подводный выступ в затопленной расщелине, другой свободно свисал вниз. Вот, значит, как. Песков слинял. Он что-то хранил в этой малоприметной расщелине, что-то такое, чего нельзя было показывать нам, и теперь решил перепрятать. У этого гада, оказывается, был припасен еще и специальный ремень. Размотать и спуститься вниз – минутное дело. Стоп. А зачем ему спускаться? Почему не пройти по полочке назад? Близкая молния сверкнула очень вовремя. Мне показалось, что сквозь завесу дождя я вижу внизу застывший на бегу силуэт. Песков, если это был он, бежал. Бежал прочь от утеса. Каюсь, я едва не последовал за ним его же путем, чуть только сообразил, что к чему. Очень уж мне этого захотелось. И когда я ступил на скользкую полочку, намереваясь двинуться обратно, на душе у меня скребли уже не кошки. Саблезубые тигры точили о мою душу свои клыки. Мне совсем не хотелось умирать. Неумное это занятие. Кричать наверх нашим, чтобы скорее уносили ноги? Бесполезно, не услышат. Оставалась скудная надежда, быть может, они сами успеют догадаться, что торчать на вершине утеса в такую грозу все равно, что оседлать громоотвод. Может, успеют, прежде чем по ним шарахнет? Разбуженные потопом, ошалевшие, ой, вряд ли они догадаются. Тропический ливень вроде стал потише, превращаясь в обыкновенный проливной дождь, какие у нас в средней полосе России случаются раз в сезон. Правда, с утеса по-прежнему неслись вниз потоки воды. Вы любите купаться в водопаде? Я – да. Но не тогда, когда есть риск сорваться, и не в тот момент, когда вот-вот шарахнет молнией. Вот он прошел половину пути, надо еще половину пройти, назойливо вертелось в голове, заученное в детстве. Кем? Бершем? Горелкиным? Не помню. Не желаю вспоминать. Главное – пройти вторую половину. И вверх, вверх. Барахло не спасать, наплюнуть на барахло. Хватать наших в охапку, наградить упрямых хуком по роже и вниз, вниз. И я почти дошел до конца полочки, когда весь мир превратился в одну, зато гигантскую вспышку. Я не испугался, просто не успел. В какой-то момент я осознал, что скольжу вниз по мокрой скале, растопыренной, как лягушка, и волосы дыбом, а справа и слева, обгоняя меня, скатываются к подножию утеса шипящие огненные змеи. Удивиться это да, это я успел. Еще успел уловить резкий запах озона. И только начал думать о том, что не худо бы попытаться ухватиться за что-нибудь и остановить падение, как оно остановилось само собой, очень жестко остановилось. На этот раз сознание я не терял, хотя приложило меня не на шутку. Сначала электричеством, затем о грунт, к счастью, уже здорово раскисший от дождя. По правде говоря, я шлепнулся в такую лужу, что и утонуть в ней было бы не стыдно. Какое-то время я сидел в луже, дивясь тому, что не разбился насмерть. По обе стороны от меня мокли под дождем спины неслабых валунов. На один короткий миг мне стало жутко при мысли, что со мною приключилось бы. Засквози я по скале чуть левее или правее. Потом взгоготнул неуверенным смешком. До буйной истерики с кувырканием в луже и идиотским хохотом мне оставалось всего ничего. Я жив! Жив! Я-то жив!